Я рад, братья и сестры, вместе. Я говорю братья и сестры, потому что я был внизу и знаю, что и сестры слушают. И при том слушают внимательно весьма. Так что я рад приветствовать и желаю поделиться словом Господним. А иначе какой смысл нашего общения? Мы собрались как раз для этой цели. Это у нас не общество, чтобы собираться по интересам каким-либо. Других интересов у нас и нету. Как только лишь так вот пребывая в Слове Божьем, созидаться, получить наставление от самого Господа. Как бы некоторый привал, где бы можно было немножко отдохнуть душой, с тем, чтобы дальше продолжать путь странствия и служения. Место Святого Писания, которое я желаю предложить вам, оно абсолютно всем знакомое. Если вы с детства выросли в христианской семье, то, безусловно, с этой притчи и вы начинали жизнь свою, открывая в свои взоры в Священное Писание. Притча, которую желаю предложить вам, это притча о блудном сыне. Так ее назвали. Так не Христос ее назвал, а мы так в целом, читая Священное Писание, определили эту притчу о блудном сыне. Записано в Святой Евангелии от Луки, 15 глава, в 11 стихе, сказано так. У одного человека было два сына. Братья, это много или мало? Мало. А хлопот много или мало у отца? Да. Я хочу сказать, что все христиане делятся как бы на старших и младших. На старших и младших. У младших свои капризы, у старших свои капризы. И все это должен успокоить и со всеми разобраться отец. Я сознательно не буду читать притчу, потому что все вы ее хорошо знаете. Почему у нас эта притча называется «Притча о блудном сыне»? Наверное, потому, что больше всего там говорится за сына, как он блуждал на чужбине, как все размотал, стал нищим, стал нуждаться, встал и пошел. И отец бежит навстречу сыну, принимает его из предания, «Я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Отец даже и не отвечает конкретно на этот вопрос. В смысле, нет, сыночек, ты мой сын, нет. Принесите овощ, одежду, найдите его, пир давайте делать. Сын мой был мертв и ожил, пропадал, нашелся. Вот и весь разговор. Но это за сына. Итак, представляю, пир устроен, все служащие собраны. Сын за столом сидит, радуется. Для него совершенно неожиданное внимание. Ведь совсем недавно он мечтал поесть из корыта, откуда ели свиньи. Но свиньи не оставляли ему так остатка. Он только мечтал об этом. А вот теперь сидит за царским столом. Угощение сделал отец. Он наряжен, в торжественной одежде. Перстень дан ему, в знак того, что он собственность отца. Словом, все хорошо. Но неправильно, не до конца, вернее, правильно называть просто притча о блудном сыне. Достаточно много сказано и о старшем сыне. Представляю, пир идет, вдруг подходит к отцу слуги и говорят, старший сын огорчился и в имение твое не хочет идти. Он там за калиткой стоит. Уговаривали, не идет. Отец оставляет торжество, веселье и идет к старшему сыну. Что с тобой, сыночек? Почему не входишь? Сколько лет я тружусь, как себя помню, столько и тружусь. И вот сейчас иду с поля. Вы веселитесь, радуйтесь, а у меня мозоли на руках. И ты мне не дал даже козленка повеселиться с друзьями моими. Все работа. А этот сын твой, обратите внимание, он не говорит, брат мой, сын твой. Это твой братишка. Нет, сын твой. А этот сын твой, как будто бы уже имени нет у него. Совершенно чужой. Тут радость пирования во всем имении. А вот такое отцу услышать. А этот сын твой, когда все размотал, пришел, и ты ему дал такую честь. Обратите внимание, отец говорит: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Он даже не говорит, что за козленочка дам тебе завтра. Все, чем я обладаю, все твое. Оно мое, но оно твое. Только ключи у меня еще. Но это все твое. Так что ты так же богат, как и я богат. Зачем ты говоришь о скудости? А вот надо бы радоваться. Не потому, что ты богат, равный как и я, что ты войдешь в имение. А брат твой, обратите внимание, не сын мой, брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот брат твой, я, братья, подчеркиваю, сестры, старший отталкивает своего брата, сын твой, а отец аккуратненько роднит опять. Брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот этому следует радоваться. Братья, когда я как и так вот именно в этом направлении посмотрел на эту притчу, мне показалось, что можно было бы эту притчу назвать «Притча о старшем сыне». О старшем сыне, который не всегда может войти в веселье, которое отец предлагает, не всегда радуется младшему брату, не переживает за брата своего, которого увлек мир сей, и даже когда возвращается, то радости в этом нет. А отец желает как-то, приобщить старшего к младшему и усадить опять за один стол. Но я был бы неправ, утверждая, что притчу можно назвать «Притча о блудном сыне» или «Притча о старшем сыне». Конечно, можно называть и так, как назовешь. Но эту притчу по праву можно назвать «Притча о любящем отце». Для него дорого равно и младший, и старший. Он устраивает для одного пир, но уходит с этого пира, желая привести другого. Ему не сидится, не говорит, пускай немножко постоит, все пройдет, тогда войдет там, или без него попируем, или еще никуда не денется. Ничего подобного, не так. Он близко к сердцу принимает и капризы одного, и упрямство другого, и полон забот. Вы знаете, как многодетный отец или мать скорбят равно за каждого, а за непокорных, за непослушных еще больше. Даже не знаешь, кого папа или мама больше любит. Наверное, любимчиков-то так и нет. Но, признаться, уделяй больше времени тем и в молитвах, и в беседах, и в слезах, которые менее послушны. Вот так больше скорби, больше забот причиняет. Притча о любящем отце. И когда у меня такая мысль пришла, думаю, наверное, пожалуй, эту притчу следовало бы назвать «Притча о любящем отце». Правильно ли это будет? Но когда стал сравнивать другие притчи, то обратил внимание, какую бы притчу ни посмотрел, куда бы взор ни пал, каждая притча говорит о любящем Боге. Каждая, буквально каждая. Скажите, притча о богаче и Лазаре, разве это не о любящем Боге? Где говорится, как Бог оказал милость Лазарю, и какое у него переживание, за пятерых братьев этого богача. И Моисей, и пророки оставлены. Скажите, для чего эта притча? А для того, чтобы предложить еще живущим здесь на земле обратить внимание все-таки на Святое Писание, потому что потом будет поздно. Слова богача он произносит, его горькое сожаление, переживание за пятерых братьев. А для какой цели Христос это делает? Он любит грешников и желает аккуратненько помочь. И он совершенно прав Бог, что говорит: нет, если даже Лазарь воскреснет, ему не поверит. Любой умерший, если придет с того света и воскреснет, и придет в общество и начнет проповедовать, братья, сестры, вы сами знаете, что ведь не поверят, правда? Если даже, я уж не буду называть фамилии, знаменитые главы государств, которые управляли миром всем, и им все повиновались, и вдруг он воскрес и говорит: покайтесь, там действительно жизнь вечная, и в ад попадете. Я думаю, его посадят в психбольницу. Это будем и врачей приставить, и будет изучать, что это такое. И дадут научное объяснение. Любое, только лишь не ад и рай. И если и мертвый воскреснет, не поверит. Это любящий отец проявляет заботу, приводя притч. Да любые притчи, буквально любые притчи. Вы помните, это есть притча о том, как Христос приглашает, хозяин приглашает на пир, брачный пир. И как бы сговорившись, все стали отказываться прийти на этот брачный пир. Как бы сговорившись, нет, они не сговаривались, а дух один и тот же. И любая отговорка, она такая абсурдная, нелепая. Например, первый: я купил 5 пар волос и иду испытать. Скажите, братья, сестры, он купил 5 пар волов. Так испытывать надо до покупки. Они уже приобретены, чего их испытывать? Уже на них работать надо, а не испытывать. Кого ты хочешь обмануть-то? Я купил 5 пар волов, но надо ему испытать этих волов. Второй говорит: я купил землю, иду посмотреть. Смотреть надо до покупки. И он, наверное, смотрел, прежде чем рассчитаться или принять решение о купле-продаже. Конечно, смотрел, но приглашают на брачный пир, а я пойду на покупку посмотрю. Серьезна ли отговорка? Уважительна ли причина? Конечно, нет. А третий: я женился. И что ты женился? Бери жену да иди. Если бы сказал: у меня невеста есть, я иду договориться, тогда еще можно понять, что другой не взял. Надо идти. Но здесь уже взял. Уже женился. Вот тебе прилично на пару идти. Нет, я не могу, я женат. Я взял жену. Вот Христос и говорит: как бы сговорились и не желают идти на брачный пир. Скажите, братья, сестры, как назвать эту притчу? Притча о любящем отце, о любящем Боге, который призывает и даже приглашает, и даже тех, которые, не имея даже причин уважительных, не желают уделить Богу частично время свое, хотя бы отчасти. Придумывают различные предлоги. Мы знаем по себе, когда мы упрямились и не спешили на призыв Божий и находили различные причины. Но благодарение Богу, Бог нас дождался. И вот возьмите любую притчу, и каждая притча будет свидетельствовать о любящем Боге. Вот слуги спрашивают: Моисей ли хороший, откуда же плевелы? Враг человек сделал это. Когда спали, пошел злой и посеял. Позволь, мы выдернем. О, нет, 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 не надо, не надо выдергивать. Почему? Пусть до жатвы, скоро жатва будет. Ну и тогда, вы понимаете, в чем опасность? Вы будете выдергивать и повредите какому-нибудь слабенькому. И выдернете нечаянно неповинное, светлое, хорошее. Пусть растет до жатвы. Скажите, братья, милые, о чем эта притча? Как не о Боге, который вот так вот нежно со мною, аккуратненько поступает и оберегает. Вот если бы предложить каждому из нас, а расскажи какой-нибудь пример, как тебе Бог охраняет и оберегает за твои там 30, 40, 50, 80 лет. И если быть внимательным, то, безусловно, каждый много примеров мог бы привести. Но у меня приоритет. Я стою у микрофона, значит, мне есть слово. Поэтому я у всех спрашивать не буду, но за себя скажу. Я видел любящую руку Божью на себе. От юности еще. И вот желаю такой вот пример привести. Первый раз я взошел за кафедру. Мне было тогда 23 года. Нет, мы проповедовали, конечно, раньше. Но мы же все были в регистрированной общине в Ленинграде. И ясно, что нам слово не давали. Но мне предлагали слово. Пресвитер говорит: Мишенька, это меня сейчас почему-то все называют Михаил Иванович. А, Мишенька? Мишенька, тебе пора и с кафедры уже говорить слово. Хватит тебе там встретить молодежи. Ну, в четверг будешь готов? Ну, буду. И знаете, ну, когда 22 года, и тебе предлагают первый раз в жизни слово, а в Ленинграде высокая кафедра, голова кружиться будет. Ну, и так мне торжественно приятно. А потом он говорит: Мишенька, в понедельник приходи к пяти углам. Это в Ленинграде есть такое место, площадь. К пяти углам. И мы сходим к уполномоченному, он с тобой побеседует, ну и тогда пути открыты будут на кафедру. Ну ладно, я дал согласие. Ну а с мамой мы были откровенны, я говорю: мамочка, я завтра с работы домой не приду, я на пяти углах встречаюсь там с Михаилом Акимовичем, это Орлов, пресвитер у нас был. К уполномоченному пойдем. Зачем? Ну, у меня в четверг слово с кафедры, но для предварительно надо, чтобы уполномоченный побеседовал. Она говорит: нет, сынок, ты не пойдешь. Я обещала. Я говорю: я обещал, надо идти. Но на мне твоя вина. Ты не пойдешь. Ну, я говорю: ну, а если меня потом Михаил Акимович спросит, почему тебя не было? Скажи, мама не разрешила. А я так и сказал ему. Мама не разрешила. Кто-то скажет: ну вот, 22 года и все, маменькин сынок. Я хочу сказать вам, братья, это совершенно нормально, когда и в 25 лет мама не разрешила, это совершенно нормально. Будьте послушны вашим родителям, тем более опытным. Больше опыта, чем у тебя, юнца. Ну вот, Орлов говорит: ой, Мишенька, просчитался ты. На всю жизнь тебе закрыт доступ к кафедре навсегда. Ну, словом, вот такое вот, как заклятие сделал свое. Ну, а мы посещали Ригу, на воскресенье поехала молодежь ленинградская. Ну, а там русская община в Риге, по улице Слокос 90, даже адрес помню. И нам предложили слово. Нас четверо братьев из Ленинграда, и всем четверым, мне последнему. Мне было тогда 23 года. И вы знаете, первый раз стоял я за кафедрой. Ох, и трепетно. Но я помню, на какую тему говорил, все помню. Помню эту проповедь. Удалась весьма, далеко не часто так удается, как в тот раз. Я видел, что больше половины, зал большой, больше половины сидящих плакали. Это я видел. И когда преклонили колени, все молились. Я пригласил к молитве, это по поручению пресвитера. Молились. Вы знаете, какая мысль ко мне пришла? О, все, кто молится, только мою проповедь вспоминают. А те три как будто бы и не были. Вы понимаете, да? Я понимаю, откуда эти мысли. Я гоню. А ты, вы думаете, так легко их прогнать? Это так красиво сказать. Гони, гони. Гони их, эти мысли. Да не прогонишь ты. Она как цепная пёс, ухватился за душу и треплет. Я уже про себя молился, Господи, уж избавь меня от такого. Ну ладно, я помолился со всеми вместе. После собрания вхожу в зал. Вы знаете, ко мне очередь бабушек. И каждый хочет меня поприветствовать. И каждый, бабушка одна говорит, миленький сынок, я 15 лет ждала того, чего ты сейчас сказал. Знаете, как голова кружит, а? Это надо взойти на великую высоту и посмотреть вниз. Приятно? Как сказать, приятно-то приятно, но я хорошо понимал, что это эти похвалы для того, чтобы подумать о себе больше, ну и навсегда исчезнуть. Как знаете, исчезают плодоносные дерева с богатыми спелыми плодами. Но подпорочек не было, и ствол расщепился на части. Бывает так, да, в практической жизни. Эти спелые плоды их настолько были велики, и не было подпорочек, чтобы сохранить это плодовитое дерево. И на следующий год это дерево будут выкорчевать. Мы ехали обратно. Купе, нас было четверо. Они уже спят, а я не сплю. В моих мыслях все это крутится. Я их разбудил, братьев, и говорю, братья, помолитесь. Вот так и так, такие-то мысли одолеваются. И на кафедре, и вот сейчас. И когда мы вместе помолились, так более так успокоился. Я что хочу сказать? К чему хочу сказать? Много мы видели начинающих проповедников, благословенных, и на нашем пути они встречались, мы дружили с ними. И кто-то приписал себе славу и успехи, и теперь их нет на поприще Божьем. Где-то на других нивах, других пажитях, а на Божьей ниве нет. Потому что никому не дам моей славы. Вы думаете, братья милые, легко жить талантливым, а? Нелегко, потому что если и весьма удачно, и весьма хорошо, дьявол тут же что-то нарисует картину, что недостаточно внимания, видишь ли, мне оказали там, ну и так далее, более неспособных ввели там куда-то, а менее способных, и так далее, а с тобой меньше считаются, ну мало ли что, еще. А Господь говорит, никому не дам моей славы. И в то же время говорит, прославляющих меня, прославлю. Он непременно прославит и человека, который прославляет Бога. Но это уже не человек себя славит. Ну, извините, я немножко уклонился от предложенной темы. Главная эта тема сегодня Отец Небесный предлагает нам себя. Во всех притчах своих, во всем, их желает достигнуть единой цели, чтобы обезопасить нас, чтобы усадить нас за торжественный стол при всей суетности жизни земной. Братья, дорогие сестры, я хочу, как бы уже так, как уже коснулся нескольких притчей, хочу еще одну притчу предложить. Вы помните, на торжище вышел господин, рано утром, днем, вечером, а вы что стоите праздно? Идите вы, виноградник мой, и договариваются, по какой цене. Договариваются, и с удовольствием идут. И вот Вышел в 11 час вечера. Ну, то есть я понимаю, что вот-вот уже конец работы. А вы чего здесь стоите? Никто нас не нанял. Милые мои, изобретателен человек. Никто нас не нанял. Ведь этот господин этого виноградника приходил буквально, ну, несколько часов назад, и всех, кто стоял здесь на торжище, всех пригласил, а их не было. Никто нас не нанял. А кто должен нанимать тебя, когда уже конец работы? А где ты был раньше? Почему на торжище только сейчас пришел? Никто не нанял. Вы понимаете? Абсурд ответа. Никто не нанял. А господин никаких обвинений. Он говорит, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Не говорит там за динарий, идите. Что следовать будет, получите. Какая милость. Какой любящий Бог в лице этого господина, который открывает двери в виноградник и тем, которые уже в 11 часов вечера, уже вот-вот-вот, скоро поснимать надо все. Да, все рабочие места, всех рабочих. И рассчитываться, а они, как нанятые, входят в виноградник. Но я хочу обратить внимание, братья, что следовать будет, получите. Я хочу, так как это очередная притча любящего Бога, то хочу и всем присутствующим здесь сказать о себе. Мы получим что? Получим то, что следовать будет. То есть, что сюда вкладывается, в какое понятие вкладывается, что следовать будет, получите. Будет складываться такое понятие, как ты относишься к труду. Некоторые, может быть, виноградник входят в порядке романтики. Так, посмотреть, поговорить, познакомиться с кем-то там, может, и отвлекать кого-то. Да, может, что-то наклониться, где-то кому-то помочь. А в целом больше прохаживается, чем работает. Что следовать будет, получите. Он все взвесит и все знает. И рассчитываться будет, соответственно, за твою ленность, за мое безразличие. Скажите, ну что, как Бог с тобой рассчитается за то, что ты, ну, каждое воскресенье проповедуешь и вторник, и в пятницу? Если ты серьезно относишься и выпрашиваешь у Бога каждое слово, ну что следовать будет, получишь. Получишь, конечно. А если с твоей проповеди и слушать-то нечего, не потому, что ты малоспособный, а потому, что несерьезно готовишься. И не выпрашиваешь у Бога слова, а вот так вот, да, сойдет и то. И я скажу вам, братья, по себе знаю. И мне как-то было приятно услышать одного старичка в Сибири. Я был, мне говорят, твой сын приезжал к нам прошлый год. Я говорю, приятно слышать, ну как он здесь? Да, хорошо, хорошо. Кстати, проповедовал и ты сегодня, но сравниваем качество проповедей, и говорит, мне кажется, что твой сын тебя перерос. Ну, я говорю, ну, слава Богу, что перерос. Это я так сказал, а потом, когда сидел в поезде, ехал обратно в Москву из Сибири, возревновал и думаю, нет, нет, это нет. Надо еще проверить, хорошо ли это, что сыновья меня перерастают. Если они меня перерастают, потому что активнее растут, и я...